С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня 40-я программа, уже почти год мы в эфире, и вот, наконец-то, очень страшно было, но начинаем подступаться к одной теме, к которой я очень долго боялся подступиться. Мы начинаем говорить про Первую мировую войну. Ну, настолько там все сложно, ну, настолько там много участников, что черт ногу сломит. И понятно, что за один присест этот огромный кусок не съесть, поэтому будем начинать разбирать по кусочкам, по маленьким конфликтикам всю эту историю, пытаться понять, какие взаимоотношения возникали между разными участниками этого конфликта. И вот сегодня мы будем говорить про англо-германские отношения, конкретно накануне Первой мировой войны. Помогать разбираться в этой сложной истории будет кандидат исторических наук, доцент ИСТФАКа МГУ Екатерина Владимировна Романова. Доброе утро.
Добрый день. Добрый день.
Давайте, наверное, начнем с предыстории. Ведь Германия к тому моменту не так давно вообще существовала как единое государство. В тот момент, когда она объединилась, правильно ли я понимаю, что Англия, в общем, спокойно относилась к вопросу объединения Германии, в отличие от Франции. То же самое.
Да, скорее Англия спокойно относилась к вопросу объединения Германии, хотя, как вы, наверное, знаете, Германия объединилась в ходе трех войн. Одна война, которую Пруссия вела в союзе с Австрией против Дании, вторая война прусско-австрийская и третья война прусско-французская, франко-прусская война, в ходе которой, собственно, и было провозглашено создание Германской империи, это завершение объединения Германии. И вот в первом случае, в случае войны против Дании, в британском кабинете министров шло обсуждение, не следует ли в эту войну вмешаться, а уже к войне Пруссии против Австрии, к войне против Франции относились спокойнее. С одной стороны, потому что идеологии британского либерализма соответствовала вообще идея об объединении на национальной основе государств. С другой стороны, здесь были соображения баланса сил. Британия традиционно заинтересована в поддержании баланса сил в Европе. И несмотря на то, что Великобритания и Франция были союзниками против России в Крымской войне, амбиции Наполеона III стали Англию беспокоить. И объединение Германии, объединенная Германия воспринималась как противовес империи Наполеона III, как противовес Франции, поэтому можно сказать, что Франкфуртский мир, итог франко-прусской войны, вполне устраивал Великобританию.
Можно про этих двух участников, скажем так, международных отношений сказать, что они по большому счету, в принципе, к тому моменту были естественными союзниками, за счет того, что между ними была Франция, которая ни тем, ни другим не угодила. За счет того, что у них, в принципе, ориентация политики была разная.
Вы знаете, здесь сложно сказать, что, наверное, они естественные союзники, потому что Великобритания в тот период поддерживается и проводит политику, которая получает название политики блестящей изоляции. Это политика после Крымской войны, это политика, которая все более отчетливой становится после смерти Пальмерстона, то есть середины 60-х годов 19 века. То есть мысль о том, что нам не нужны союзники, что для Великобритании важно поддерживать баланс сил в Европе, и он поддерживается в результате как раз объединения Германии. Германия и Франция – естественные противовесы друг другу. И в то же время это дает возможность Великобритании свободно проводить свою неевропейскую политику, свою колониальную экспансию практически в вакууме. То есть нельзя сказать, что в 70-е годы Великобритания ищет союзника. Если вот у о политике Бисмарка можно будет говорить, что Германия ищет союзников, Германия стремится изолировать Францию и рассматривает, возможно, Великобританию как одного из союзников, то о Великобритании просто нельзя сказать, что она ищет союзников. Это политика, которая подчеркивает, что нам союзники не нужны, когда они будут нам нужны, мы сможем найти. Она исходит из такой максимы. И с этой точки зрения, да, у них нет серьезных противоречий, нет таких противоречий, как были у России и Великобритании, как будут, наверное, у Великобритании и Франции, особенно после 1882 года, после оккупации Великобритании и Египта. И с этой точки зрения у них отношения дружественные, можно сказать, скорее дружественные, чем враждебные. Но вряд ли можно сказать, что они естественные союзники. Просто политика Великобритании не предполагала создание союза.
Хорошо, но при этом, насколько я понимаю, здесь еще на руку играет вот такой нормализации, что ли, отношений. А позиция Бисмарка, поправьте меня, если ошибаюсь, который, насколько я понимаю, в общем, не стремился, во-первых, не создавать колониальную империю, во-вторых, не стремился там к каким-то завоеваниям. Он говорил, вы от нас отстаньте, мы хотим иметь сильную Германию, спокойно развиваться, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете.
Да, это идея Бисмарка о том, что Германия — это сытая Германия, что для Германии важно обеспечить мир в Европе для консолидации империи, важно изолировать Францию, потому что в результате франко-прусской войны и аннексии Эльзаса и Лотаринги Франция воспринималась как естественный противник, и ожидалась война с Францией, ожидалась возможность того, что Франция захочет начать реваншистскую войну, и Франция будет стремиться заручиться поддержкой других держав. И идея Бисмарка создания союзов, в том числе и для изоляции Франции, для обеспечения благоприятных условий для развития Германии. И Бисмарк играет на противоречиях других держав, он этим пользуется. Когда ему говорят о колониальной экспансии, он говорит о том, что у меня с одной стороны Россия, с другой стороны Франция, вот моя карта Африки, мне надо думать об этом, что Германия в центре, что есть опасность войны на два фронта, и Бисмарк сосредоточен на европейских делах, на европейской политике. Вот это колониальный вопрос для него скорее возможность использовать противоречия других держав, возможность играть на них и возможность благодаря этому обеспечивать наиболее сильные политические и дипломатические позиции Германии в Европе.
Но, насколько я понимаю, позиция изменилась Германии, в принципе, потому что, с одной стороны, изнутри там выросло, вот я так понимаю, что это промышленное лобби какое-то, видимо, а кто там создал, как это называется, немецкое колониальное общество, да, вот ребята, которые собрались, сказали, мы хотим все-таки поучаствовать в разделе этого международного пирога. И плюс еще потом, когда после года трех императоров Вильгельм, третий, какой он по счету?
Второй, наверное, вы имеете в виду, да, который в 1888 году, да, стал кайзером, императором.
Да, и он-то как раз уже хочет поучаствовать в колониальной дележке, скажем.
Да, наверное, это естественное развитие германской промышленности, и здесь надо сказать, что даже Бисмарк не может противостоять тем силам, которые стремятся к основанию, к созданию колоний, и в середине 80-х годов Германия создает первые колонии, тут, можно сказать, флаг следует за торговлей, да, торговые интересы привлекают государство на свою защиту, и действительно в Африке у Германии появляются колонии, а уже политика германская 90-х годов, особенно второй половины 90-х годов, это мировая политика, это политика, которая нацелена на создание германской империи. Германские государственные деятели высказываются в том духе, что прошло то время, прошел тот период, когда Германия уступала всем место, и что Германия нуждается в том, чтобы завоевать место под солнцем.
То есть именно в 90-х годах Германия себя показывает именно как такая международная глобальная империя, и в этот момент она начинает, я так полагаю, сталкиваться все-таки интересами с Англией.
Да, это амбиции уже глобальной мировой державы, то есть наряду с термином «великая держава» появляется термин «мировая держава». И Германия хочет стать мировой державой, и Германия начинает проводить мировую политику. Это связано, с одной стороны, связаны и с приходом к власти кайзера Вильгельма, который склонен поддерживать такую мировую политику. Это связано с назначением на пост статс-секретаря по иностранным делам Бюлова в 1897 году, который проводит мировую политику, и Тирпица на пост морского министра, который создает, выдвигает, разрабатывает программу строительства океанского флота Германии. То есть Германия воспринималась все-таки как держава сухопутная, как держава континентальная. Здесь говорится о глобальных уже амбициях Германии.
А на чем вот эти глобальные амбиции были основаны? В том смысле, что, ну, чтобы создать такую империю, это нужно много сил.
Нужно много сил, но колоссальными темпами растет германская экономика, и это тоже одна из причин, наверное, англо-германского конфликта, может быть, даже англо-германского антагонизма. И мы видим, как меняется структура англо-германской торговли, если мы говорим об отношениях этих двух стран. Если в 70-е, 80-е годы они скорее дополняли друг друга, Германия импортировала в Великобританию продовольствие в значительной очень степени, отчасти промышленные товары, ну и те товары, которые не составляли конкуренцию британским, то вот в 90-е годы уже меняется эта структура германского экспорта, становится видно, как быстро Германия стороны аграрной становится стороной промышленной. И уже такие государственные деятели, как лорд Росбери, а он занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел, это один из лидеров либеральной партии, так называемый либерал-империалист, то есть лидер той части либералов, которые выступают за колониальность, экспансию, что не характерно было для большинства либералов, он в середине 90-х годов говорит: я боюсь Германии, я боюсь такого технологического прогресса, посмотрите, в развитии своей промышленности, в развитии технологий она нас превосходит. И действительно, если мы посмотрим на развитие промышленности, мы увидим, что в передовых отраслях химической промышленности, электротехнической промышленности Германия лидер. В Великобритании начинается агитация за тарифную реформу. Здесь надо сказать, что Великобритания, в отличие от других европейских держав, придерживалась политики свободной торговли, не вводила пошлины на ввоз товаров в Великобританию. В Великобритании считали, ну, в условиях свободной конкуренции они наиболее мощная экономика, они и так выиграют. А в начале, в конце 19-го, в начале 20 века начинается агитация за справедливую, как они называют, торговлю, или за введение тарифов. Они так и не были введены, но одна из причин этой агитации действительно боязнь Германии. В 1896 году выходит такая очень показательная работа, она переиздается потом, называется «Сделано в Германии». Привлекают внимание британского читателя, опять же, к вот этой экономической конкуренции Германии. Обращается автор к англичанину и говорит: посмотрите, все, что вас окружает, сделано в Германии. Ваша одежда, ткани для вашей одежды сделаны в Германии. Ваша жена носит тоже германскую одежду. Вы идете в оперу, и там все германское вас окружает. Музыкальные инструменты, дети играют в немецкие игрушки. То есть кругом Германия. Наши консулы, мы получаем от них донесения, и в колониях Германия нам конкурент. И действительно, если мы посмотрим на цифры начала 20 века, уже Германия превосходит Великобританию в выплавке железа, стали, а это показатель индустриализации, и это показатель военной мощи в то время, это очень важно. И опять же, если говорить о структуре англо-германской торговли, о торговом балансе, то если в 70-е, 80-е годы мы видим, что за счет британского экспорта и реэкспорта, потому что Великобритания часть товаров получала из своей формальной империи, неформальной империи и реэкспортировала их в Германию, здесь положительные сальдо у Великобритании, то к началу 20 века уже положительное сальдо у Германии. Германия ввозит больше в Великобританию.
Хорошо, это экономика. И понятно, да, что тут уже не начинают напрягаться, что называется, англичане. А колонии, вот мы так говорим, они начали участвовать там в колониальном разделе мира. А как это происходило технически? Ведь уже к тому моменту, насколько я понимаю, все самое интересное было разделено. Они боролись за это. Ведь там какие-то конгрессы были, да, по как раз обсуждению, кому что достанется. Африку делили, насколько
я понимаю, прямым образом. Здесь вот как раз немцы все-таки успевают к разделу Африки, потому что Африку активно делят в 80-е и 90-е годы, и в середине 80-х годов немцы как раз приобретают, получают свои, захватывают, можно сказать, да, свои, создают свои первые колонии в Африке, и это германская Юго-Западная Африка, и можно сказать, это Намибия. А, вот то, что сейчас. И это пугает тоже англичан. Англичане здесь не успевают, потому что претензии у их капской колонии на как раз южной окраине африканского континента создать здесь огромный доминион, установить свою монополию. И действительно, опять же, британцы высказываются в том духе, что мы слышали, что немцы хорошие соседи, но мы бы предпочли обходиться без соседей здесь.
Это там про Африку, я
говорю. Про Африку, да. И особенно в свете конфликта Великобритании с бурскими республиками. Мы знаем об англо-бурской войне. Понимаете, это возможность для буров усилить свои позиции в противостоянии с Великобританией. Это возможность для буров налаживать отношения с Германией и через это получить какой-то и, возможно, выход для своей торговли. И действительно, в 1895 году, когда организуется рейд Джеймсона, так называемый, это попытка со стороны администрации как раз британской вот этой Южной Африки, Капской колонии, захватить Трансвааль. Они считали, что они вторгнутся небольшим отрядом, в Трансваале поднимется восстание, свергнут президента и установится власть, благожелательная к Великобритании. Эта затея провалилась, и кайзер Вильгельм совершает такой жест в своем духе. Он направляет телеграмму поздравительную президенту Трансвааля Крюгеру. Что поздравляю вас, да, сделал, с тем, да? Что вам успешно удалось отразить вот такую агрессию. И это вызывает такой вот даже не столько, наверное, сам факт неудачи этой колониальной, в общем-то, авантюры. Это все за этим всем следует расследование того, кто это инициировал, почему вообще так произошло. Тут и либералы негодуют. И с одной стороны негодуют, что вообще вот это произошло, и с другой стороны, что это провалилось,
над
кто-то
нами
негодует.
Над нами еще и в Германии смеются.
Да, но в Германии это вмешательство, это действительно воспринимается как вмешательство вот в традиционную сферу влияния Великобритании. Это показатель таких германских амбиций, и авторитетный очень британский ежегодник Annual Register даже говорит о том, что вот до 1895 года мы скорее больше склонялись к Тройственному Союзу. А я здесь напомню, что в Европе действительно происходит такое разделение. Тройственный Союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, который создается в конце 70-х, начале 80-х годов. И русско-французский союз, это уже начало 90-х годов, он оформляется, и говорится о том, что вот до 95-го года мы в большей степени склонялись к тройственному союзу, потому что и Россия, и Франция соперники, естественные соперники, и соперники на море, и соперники в колониях, Франция в Египте, в Юго-Восточной Азии Франция соперник, Россия в Центральной Азии, боятся русского влияния в Османской империи, а вот с 95-го года уже скорее Великобритания склоняется к русско-французскому союзу. Но когда мы говорим о колониальной политике, мы должны говорить не только о создании колоний, но и о проникновении, скажем, в Османскую империю. Османская империя формально независимая держава, но как Китай, скажем, да, формально независимая империя, Персия. Но это то, что называли полуколониями. Это те страны, те территории, на которых устанавливалось экономическое, а потом и политическое влияние великих держав. И здесь ни одна из них не могла подчинить огромную территорию. И здесь шла очень интенсивная борьба. И что еще очень беспокоит англичан в 90-е годы XIX века и в начале XX века. И некоторые историки скажут даже о том, что, может быть, это и основная составляющая англо-германского антагонизма, это то, что Германия начинает проникать очень активно на Ближний Восток. И это знаменитый проект строительства Багдадской железной дороги, в перспективе дороги, которая может вывести к Персидскому заливу, а если вывести к Персидскому заливу, это значит угрожать британскому владычеству в Индии, потому что это значит, что можно туда перевести войска и, соответственно, угрожать вот этим британским позициям. И здесь в большей степени начинают уже воспринимать Германию как соперника на Востоке, а не Россию
даже
как соперника.
Даже больше, чем Россию. Это удивительно. Хотя, казалось бы, там 100 лет бодались
да.
на этом фронте.
И вы знаете, очень показательный эпизод, который, может быть, напрямую не связан с Германией, а связан с союзником Германии, Австро-Венгрии, что если мы посмотрим на 70-е годы, мы увидим, что Великобритания поддерживает Австро-Венгрию против России на Балканах. Но у них позиции очень часто схожи. Uh-huh. В русско-турецкой войне, после русско-турецкой войны 1877-78 года, Берлинский конгресс, лишение России вот этих плодов победы в русско-турецкой войне, пересмотр Сан-Стефанского мира, и можно сказать, что Великобритания и Австро-Венгрия выступают консолидированно. 80-е годы, 1887 год, так называемая Средиземноморская антанта. Соглашение, не обязывающее в форме обмена нот, но, по сути дела, Великобритания, Австро-Венгрия и Италия говорят о своих сходных целях вот в бассейне Средиземного моря. И, по сути, соглашение, вот эта комбинация направлена против России на востоке и против Франции на западе. А вот конец 90-х годов XIX века встает вопрос о продлении Средиземноморской антанты, и англичане эту Средиземноморскую антанту с Австро-Венгрией не продлевают, потому что уже здесь Австро-Венгрия воспринимается прежде всего как союзник Германии, союзник, посредством которого еще и Германия может продвигать свои интересы на Востоке. И Россия, конечно, остается и соперником, но скорее с Россией можно договориться, и в частности договориться на Балканах, по политике на Балканах.
Хорошо, а был какой-то момент тогда вот в середине, видимо, 90-х годов, когда вот случилась вот эта вот точка бифуркации, по-моему, есть такое. Когда, в общем, разделилось все, и понятно уже, что пути назад нет, и это конфликт. И вот они начали откровенно готовиться к каким-то...
Знаете, вот такой одной точки скорее нет, потому что даже в отношении Багдадской железной дороги сохраняется очень высокая степень определенности. Да, в 1898 году кайзер едет в Османскую империю, кстати, провозглашает себя там другом миллионов мусульман, и это тоже очень настораживает британцев. Это такой вызов, кажется, их господству в Индии, потому что в Индии тоже мусульманское население. Вот эти заявления кайзера используются отчасти и британской пропагандой, и теми, кто считает, что Германия противник, и они постоянно указывают на это. Но в то же время некоторые британские финансовые круги заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в Багдадской железной дороге. И до 1903 года идет обсуждение этого вопроса, стоит ли Великобритании в этом участвовать или не стоит. А финансовые круги запрашивают Министерство иностранных дел, будет ли министерство поддерживать эту политику. И в 1903 году министерство приходит к выводу о том, что нет, этот проект не в наших интересах. Но здесь, конечно, и важную роль играет программа строительства германского флота. И это вот то, что пугает Великобританию. Собственно, программа принимается в 1897 году. Она пока еще не воспринимается как угроза. Но вот первый морской закон 1898 года и второй морской закон 1900 года. И вот в отношении этого второго морского закона представители британского адмиралтейства уже говорят о том, что германский флот строится против Великобритании.
А что там содержание этих законов?
Содержание этих законов – программа, причем долгосрочная программа строительства германского океанского флота. Если посмотреть на цифры, то кажется, конечно, абсурдным страх Великобритании, потому что если мы посмотрим на ситуацию конца XIX века, то соотношение приблизительно у Великобритании 38 эскадренных броненосцев, у Германии 7. Они 38 хотят построить к 1920 году. Ну и понятно, что Великобритания не остановится в своем строительстве. Но Тирпиц считает, что у Германии есть преимущество, что британский флот рассредоточен в Средиземном море, на Дальнем Востоке, у берегов Африки, в Латинской Америке надо защищать интересы. Германский флот можно сконцентрировать.
И то есть они почувствовали эту вот перспективную угрозу,
и
которая
может
возникнуть.
И они почувствовали, что Германия может строить так же быстро.
Это история конфликтов. После новостей вернемся.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Добрый день еще раз. Меня зовут Михаил Родин. Это «История конфликтов». В гостях у нас сегодня Екатерина Владимировна Романова. Мы обсуждаем германо-английский или англо-германский конфликт перед Первой мировой. Собственно, вот какие там интересы у них хлестнулись. Мы закончили прошлую часть программы на флоте. Насколько я понимаю, вот этот флот, это вот действительно стало уже кризисом. Он привел к гонке вооружений, правильно?
Он привел к гонке морских вооружений, и, конечно, строительство флота воспринималось в Великобритании с тревогой, потому что, как писал один из британских морских деятелей, флот — это первая, вторая и последняя линия обороны Великобритании. То есть флот — это безопасность метрополии, флот — это поддержание колониальной империи. Поэтому если какая-то держава строит огромный флот, то это вызов Великобритании. И действительно, в 1900 году, когда принимается второй морской закон, в Великобритании государственные деятели, прежде всего морские деятели, адмиралтейство, делают вывод о том, что германский флот строится против Великобритании. В принципе, действительно, такой замысел терпится. Прежде всего, флот направлен против Великобритании. С одной стороны, германские деятели говорят о том, что если мы хотим развивать промышленность, если мы хотим развивать торговлю, то нам нужен флот для защиты этих наших интересов. Если мы хотим быть великой державой, мировой державой, нам нужен флот. Ну и это не исключительно германское явление. Здесь надо сказать, что идеи морской мощи тогда очень популярны. В 1898 году выходит книга Мэхена, это американского морского офицера и теоретика морской мощи о влиянии морской мощи на историю. И действительно, флот строят все, флоту уделяют внимание все. И это, конечно, очень созвучно колониальной эпохе, потому что если создавать колонии, если вести мировую торговлю, то нужен флот для защиты этой торговли. И, пожалуй, архитекторы строительства германского флота воспринимают Великобританию как соперника, как конкурента. Другое дело, что это не значит, что они строят флот для войны с Великобританией, хотя это линейные корабли, то есть это эскадренные броненосцы, это те корабли, которые используются именно в сражениях скорее, а не для защиты торговли. Но Тирпиц считает, что флот станет рычагом давления на Великобританию, который позволит Германии заставить Великобританию поступиться частью, может быть, своих интересов в пользу Германии.
То есть они скорее как аргумент, да, то есть они не думали, что вот они прям будут воевать, они думали, мы построим, напугаем, и не будет
войны. Мы построим, напугаем, мы покажем наши амбиции, мы покажем нашу мощь, и мы за счет этого действительно получим прирост своей торговли, возможность защиты своей торговли. А англичане начинают, с одной стороны, бояться, ну и те, кто считает Германию противником, используют это, конечно, в целях пропаганды, потому что уже в начале 20 века мы видим романы о возможном германском вторжении, которые появляются в Великобритании и продаются.
Роман?
Да, художественные. Очень много художественной литературы.
Как-то я пропустила такой этот пласт литературы.
Нет, она популярная, нельзя сказать, что это какая-то качественная литература. Это вот книгу, которую, наверное, можно прочитать и вы выбросить, но это романы о германском вторжении, а в 1906 году газета Daily Mail, а это тоже популярная такая британская газета, ну, можно сказать, желтая пресса, она выходит очень большим,
есть, она,
она выходит огромным тиражом тогда, миллионным, она продается в розницу, то есть не по подписке, ну, и действительно надо писать что-то, чтобы привлечь читателей, и вот там части как раз роман публикуется «Вторжение в Великобритании». Он выходит потом в 1910 году Уильяма Ле Кью о том, что вот Германия вторгается на Британские острова.
Он так и называется, есть, да? Я запишу,
да, «Вторжение 1910 года». Как раз считали, что в 1910 году возможно такое вторжение. Но разные, даже названия «Шпионы Кайзера», то есть вот какие-то такие вещи. И германский император даже дает газете Daily Telegraph интервью, которое оказывается неудачным и которое еще больше обостряет англо-германские отношения. Он говорит, вы все в Великобритании сошли с ума. Ваша подозрительность просто невообразима. Я хочу мира, но мне так сложно проводить эту политику, потому что вас охватили какие-то необоснованные подозрения. Но 908, 909 год, 910 год, пожалуй, это годы действительно газетной войны. Это годы, когда даже дипломаты говорят, надо что-то сделать, потому что уже вот эти газеты начинают оказывать давление на политику.
То есть это, собакой,
да, это пик подозрений. А еще почему? Потому что показалось действительно после 1906 года, что Германия может сравняться с Великобританией по мощи своего флота. Потому что действительно, когда мы смотрим на цифры конца 19 века, кажется, ну хорошо, Германия принимает программы строительства флота. Это долгосрочные программы, это программы до 1920 года. Но к 1920 году Германия построит столько же кораблей, сколько сейчас у Великобритании. При всем том, что британский флот рассредоточен, но, кстати, Великобритания начинает концентрировать свой флот в водах метрополии. Выводятся части кораблей с периферии, либо новые корабли отправляются вот в эти воды метрополии, которые строятся. И, скажем, англо-японский союз, ну, он против России, конечно, направлен, но он отчасти позволяет, англо-японский союз, Англия заключает с Японией в 1902 году, но отчасти он позволяет Великобритании решить вот эту проблему обширности своих интересов и того, что все эти интересы надо защищать. В середине 90-х годов Росбери говорит о том, что если бы мы защищали все свои торговые интересы, мы бы вели 40 войн одновременно. Нам надо как-то выстраивать приоритеты. Вот на Дальнем Востоке можно опереться на Японию еще и потому, что у Японии есть флот мощный. И значит, не надо нам такой мощный флот держать на Дальнем Востоке. В 1912 году последовательно соглашение с Францией о разграничении функций флота в случае войны и о том, что Франция возьмет на себя определенные обязательства.
То есть случилось то, о чем мы говорили, все-таки англичане почувствовали необходимость в союзниках. Да?
Ну, почувствовали, да, англичане необходимость в союзниках, и, конечно, Германия здесь сыграла большую роль. И завершая вот сейчас тему флота, важный момент, что в 1905 году в Великобритании закладывается корабль нового типа «Дредноут», да, и он настолько превосходит старые корабли по скорости хода, по мощи своих вооружений, что он, как говорили англичане, практически обесценивает их. Ну, конечно, не совсем обесценивает, но все-таки обесценивает. И тут тоже беспрецедентная ситуация. Англичане – лидеры, они закладывают дредноут. До этого англичане пользовались тем, что они быстрее могут строить, что у них лучше технические возможности. Они смотрели иногда, что другие страны построят, а потом, в зависимости от успеха или неуспеха, копировали. Тут англичане идут на определенный риск. Они закладывают, строят этот корабль. И, как говорит британский первый морской лорд, это высший офицер флота, это всех вогнало в ступор, то есть никто не знает, что делать, да, но после ходовых испытаний этого дредноута Германия начинает тоже закладывать и строить дредноут, и англичане боятся, они строят так же быстро, как мы, если не быстрее, они могут строить 4 корабля в год, и вот 8-9 год паника в парламенте, да, что сейчас Германия с нами сравняется по строительству флота, Черчилль потом писал, что в результатом этой паники, да, стало увеличение темпов британского строительства и количества кораблей, что экономические ведомства хотели 4 больших корабля в год, что моряки требовали 6, а мы нашли редкое, но характерное решение, сошлись на 8. Так и получилось. Да, и вот эти годы, 8-11 год, это пик соперничества. Тут еще и марокканский кризис, это, пожалуй, пик и кампаний газетных, это действительно восприятие того, что вот Германия противник для Великобритании, а Великобритания противник для Германии. А потом оно действительно так несколько, кажется, сходит на нет.
А вот насколько это было серьезное приготовление, в смысле, ну, чисто можно, да, пугать друг друга, то есть экономическое оказывать давление, вот мы построили флот и вас напугали, или все-таки разрабатывались какие-то прямо вот планы вторжений те же самые со стороны Германии, со стороны Англии, военное планирование какое-нибудь велось?
Что касается военного планирования, здесь скорее со стороны Англии, потому что действительно, как вы сказали, еще один компонент этого соперничества, это все-таки заключение Англии и Антант, это не союзы в полном смысле слова, потому что это колониальные соглашения, но это улучшение отношений с Францией и Россией, это договоренность о разграничении сфер влияния в колониях, это очень важно, потому что это создает возможность для сотрудничества против Германии, и хотя, как говорил один либеральный деятель, нет такого явления, как тройственная Антанта, у нас есть Антанта с Францией, по поводу Египта и Марокко, в основном, и Антанта с Россией, по поводу Центральной Азии. Они никак не связаны, у Англии нет союзников, у Англии нет военных обязательств вступить в войну, но фактически в общественном мнении, в прессе, да и в сознании государственных деятелей существовало убеждение о том, что все-таки Европа расколота вот на эти два блока. Тройственный союз с одной стороны, скорее даже германо-австрийский союз с одной стороны и Антанта с другой стороны. И когда заключается англо-французская Антанта в 1904 году, Германия инициирует, можно сказать, марокканский кризис. Первый марокканский кризис, 1905 год, Антанта как раз касается вопроса Марокко. Фактически Великобритания соглашается на то, что Марокко станет французской сферой влияния, а в перспективе французским протекторатом. Германия выступает против этого, и Германия стремится тут же расколоть эту Антанту, да, не дать возможности Англии и Франции проводить согласованную политику, потому что, конечно, это ухудшает германские позиции на мировой арене. Вот мы говорили о том, что Бисмарк играет на колониальных противоречиях других держав, а когда они урегулируют эти противоречия, играть на них уже нет возможности. И в Германии думают, что ну вот сейчас мы покажем, сейчас мы окажем давление на Францию и покажем, что эта Антанта с Англией ничего не стоит. И во время своей морской прогулки кайзер Вильгельм останавливается в марокканском порту, приветствует марокканского правителя как независимого, и Германия в ответ на претензии Франции на установление своего исключительного какого-то влияния и своих прав утверждения в Марокко призывает к созыва международной конференции. И тут во многом Германия в рамках международного права, потому что действительно вопрос Марокко регулировался международной конференцией, Мадридской конференцией 1880 года, а тут вот так в двустороннем порядке Англия и Франция решили этот вопрос обсудить и фактически предложили решение этого вопроса. Но что происходит? Опасность войны между Германией и Францией. Действительно, если говорить об англо-германской войне, вряд ли она возможна без союзников, потому что ни Англия не может нанести какого-то существенного ущерба Германии, потому что здесь нет крупных сухопутных сил. Ни, в общем-то, Германия, Англия, хотя и говорят о германском возможности германского вторжения, но вряд ли такие планы у Германии были. И даже в годы Первой мировой войны, да, скорее лишить Великобританию ее торговли. И вот эта подводная война, ведь эта война тоже на истощение Великобритании. Великобритания зависит, почему еще так важен флот? Великобритания зависит от импорта продовольствия. Если отрезать ее от рынков, это значит задушить фактически ее, да, лишить продовольствия. А тут возможность франко-германской войны. И в Англии в этот период избирательная кампания идет, и все заняты внутренними проблемами, но тем не менее европейский кризис и собирается в узком составе очень такой комитет обороны империи, а это совещательный орган, который создается в начале 20 века для координации деятельности различных ведомств по вопросам обороны империи. И начинаются консультации, которые санкционируются министром иностранных дел на момент вот текущего кризиса между представителями генерального штаба Великобритании и Франции. Генеральный штаб, который в Англии только создается в 1904 году, позже, чем в других странах. Ну, казалось бы, Англии не нужно, у Англии действительно прежде всего флот главное. Вот генеральный штаб тоже становится тем органом, который, тем институтом, который воспринимает Германию как основного противника и разрабатывает планы войны против Германии. И вот в ходе этих консультаций приходят к выводу о том, что Великобритания, в общем-то, может помочь Франции направить экспедиционный корпус на континент. И вот те консультации, которые начинаются в период кризиса и которые, казалось бы, санкционированы именно на период кризиса, они продолжаются. И генеральный штаб продолжает разрабатывать планы войны против Германии в 1911 году на волне второго марокканского кризиса, опять франко-германского, фактически Комитет обороны империи принимает тот план, что нам надо провести мобилизацию тогда же, когда и Франция проводит мобилизацию, и с началом войны Германии против Франции нам надо направить экспедиционный корпус на помощь Франции на европейский континент.
То есть со стороны Англии уже все было готово. У них были разработаны планы вторжения, что называется. Они уже знали, куда будут высаживать этот экспедиционный корпус, в каком количестве и так далее.
Знаете, но тут были проблемы. Тут были проблемы, потому что, да, это знал Комитет обороны империи, но об этом не знал британский кабинет. А в Великобритании решение принимает кабинет, решение принимает парламент. То есть планы разработаны, да? Часть военных, министр иностранных дел уверены, что если начнется германская война против Франции, нам надо участвовать в этой войне. Но в этом не убеждены либералы, которые образуют кабинет, и очень значительная часть либералов. И на волне вот этого агадирского кризиса, второго марокканского 1911 года, а тут тоже очень велик накал вот этого англо-германского напряжения, идет кампания. Грей, это министр иностранных дел Великобритании, должен уйти. А за отставку Грея его собственная партия, часть его собственной партии, либеральной партии, говорит о том, что он провоцирует нас на этот конфликт с Германией, он должен уйти, нам нужна политика улучшения отношений с Германией, мы не хотим воевать, мы придерживаемся традиционных либеральных ценностей, а это развитие экономики, которому война не способствует, это мир. И поэтому неопределенность остается. И поэтому, когда выходит вот с этого заседания Комитета обороны империи, на котором, казалось бы, план принимается войны против Германии, один из членов этого комитета обороны спрашивает премьер-министра: а вы считаете это всерьез возможно, если кабинет ничего не знает? Он говорит: нет. Это может быть и невозможно. Да, план есть, но как его провести в жизнь, совершенно непонятно.
Ну хорошо, подождите. Но получается так, что у нас в 2011 году уже все вот готово, назрела эта война. Что случилось? Почему мы тянули еще 3 года? И почему такая разрядка произошла в 2012?
Ну, понимаете, если бы война, да, то есть говорится о том, что на случай войны у нас есть план, но это не значит, что мы решили, что война неизбежна, угу. что война нужна. И что происходит в 2012-2014 году в англо-германских отношениях, это период разрядки. Отчасти он связан вот с тем же британским интересом в поддержании баланса сил. Россия оправилась после русско-японской войны, Франция склонна после 2012 года с приходом на пост президента Пуанкаре в большей степени поддерживать Россию. То есть, кажется, Англия может немножко дистанцироваться от этого конфликта. Англичане говорят о том, что мы не заинтересованы, чтобы выдвигаться на первый план в конфликте с Германией. Понимаете, это система, где все хотят подстраховаться, но никто, в общем, не хочет нести бремя конфликта в одиночку. И, с другой стороны, внутреннее давление, это тоже надо иметь в виду, есть группы, которые выступают за сближение с Германией, которые говорят, что нет, не Германия, а Россия все-таки наш основной противник, несмотря на Антанту. 1911 год, очень серьезный кризис в Персии, там вот 10-11 год, там не очень хорошо работало это англо-русское соглашение по Персии. И в 12-14 году они говорят, начинают вести переговоры о Багдадской железной дороге, и в преддверии войны приходит к соглашению по Багдадской железной дороге, по колониальному вопросу. По флоту пытаются, но не достигают соглашения.
Диалог какой-то возникает, да?
Возникает вот. Диалог, да, возникает миссия. И в начале 2014 года в некоторых британских газетах, вот контраст по сравнению с тем, что было в 2009-2010 году, можно увидеть, что наши отношения с Германией как никогда хороши. Да, и в то же время в Германии изменения. А конец 19-го, начало 20 века, канцлерство Бюлова, он становится канцлером в 1900 году и сохраняет этот пост до 1909 года. Это мировая политика, это действительно восприятие Великобритании как основного противника. Это не обязательно курс на войну с Великобританией, но это политика мировая. А вот потом Бюлова сменяет Бетман-Гольвик, и особенно с 2012 года это курс на континентальную войну, европейскую войну против России и Франции, подготовка к этой войне, восприятие того, что война неизбежна, и цель добиться британского нейтралитета в этой войне. Поэтому стороны идут на диалог, поэтому в период Балканских войн кажется, что Германия чуть-чуть дистанцируется от поддержки Австро-Венгрии на Балканах, кажется, что Англия чуть-чуть дистанцируется от поддержки России и Франции на Балканах. И в Германии в период как раз в преддверии Первой мировой войны надеются, что Англия не поддержит Россию и Францию. Ну, может, по крайней мере, не поддержать Россию.
Хорошо,
Францию.
Но в 2014 году война все-таки начинается. В какой момент англичане поняли, и немцы в том числе, что вот все, между ними война? Что привело к этому?
Знаете, здесь есть долгосрочные причины, и я думаю, что те, кто направлял политику, считал, что если Германия начинает войну в Европе, если начинается европейская война, здесь интересы Великобритании на стороне Франции в первую очередь. То есть не допустить сокрушения Франции. Это британский интерес. Другое дело, что это решение очень важно было провести через кабинет. Поэтому британский министр иностранных дел говорит французам: не повторяйте ошибки 1870 года, не дайте себя спровоцировать на войну. Если вы начнете войну, мы это решение не сможем провести. Угу. Англия, может быть, вступит в войну, но когда, неизвестно. Все же думают, что война очень быстро закончится, по крайней мере, значительная часть людей думает об этом, что можно первым ударом сокрушить Францию. И здесь важна британская поддержка с самого начала. И в период июльского кризиса колебания в Великобритании, в начале августа, когда Германия уже воюет с Россией, колебания в Великобритании, Черчилль, который занимает тогда пост первого лорда адмиралтейства за войну, министр иностранных дел Грей, считает, что надо поддержать Францию, чиновники Министерства иностранных дел, но решающим фактором, который позволяет склонить кабинет, склонить парламент, становится нарушение Германии бельгийского нейтралитета, и Великобритания вступает в войну в данном случае не как союзник, она не являлась союзником России и Франции, по сути, конечно, за баланс сил, но в риторике за права малых стран, за международное право, за соблюдение
Бельгию,
этих принципов, защищать Бельгию. И вот то, что Германия предъявляет Бельгии ультиматум, то, что германской армии надо пройти через территорию Бельгии, то, что Германия готова нарушить нейтралитет Бельгии, склоняет и британский кабинет, хотя там две отставки в британском кабинете, люди не согласны с тем, чтобы вступать в войну с Германией, и британский парламент к тому, чтобы принять решение о направлении Германии ультиматума и о войне.
И, собственно, начинается война между Германией и Англии. Напоминаю, что это программа «История конфликтов». Мы сегодня, наконец-то, начали немножко разбираться в Первой мировой войне. Спасибо большое Екатерине Владимировне Романовой за
это. Спасибо вам большое.
Я надеюсь, что мы продолжим этот цикл программ и будем раскладывать вот эти тенденции, вот эти вот расплетать этот клубок противоречий, который привел к Первой мировой войне. Не знаю, сколько в итоге эфиров у нас это займет, но мы это сделаем. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.